Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для ваших вопросов на радио «Радонеж» 959-59-39. Звоните, задавайте ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодняшняя наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Я повторяю, наш телефон 959-59-39. И вот вопросы, которые мы получили через компьютер. Один из вопросов. Какая главная цель заповедей Божьих для порядка в этом мире и получения Царства Божия? Поправьте нас, пожалуйста. Я хочу ответить словами блаженного Августина. Блаженный Августин пишет. «И потому надлежит уразуметь, что закон дан не для того, чтобы им насаждался грех, и не для того, чтобы им искоренялся, но лишь для того, чтобы грех им показывался, для того, чтобы самим указанием на грех сделать виновной человеческую душу, чувствующую себя как бы в безопасности из-за своей мнимой невинности. И поскольку без благодати Божией не может она победить грех, закон призван обратить душу к тому, чтобы, встревоженная своей виною, она взыскала благодати». Вот такая цитата из блаженного Августина. Нечто подобное мы можем найти у других святых отцов. В частности, Авва Дорофей говорил, что любая Божья заповедь является величайшим поводом для смирения, потому что мы не можем исполнить по-настоящему даже единую заповедь из закона Божия. А повод для смирения тот, что мы, стремясь своими силами исполнять Божий закон, все время наталкиваемся на нашу личную неспособность это сделать. Как Христос и говорил, без меня не можете делать ничего. И вот еще вопрос. Благословите, отец Олег, скажите, пожалуйста, если из паломнической поездки привозишь подарочки, является ли это тем, что раздаешь благодать? Спаси вас, Господи. Ну, я думаю, что подарки дарят не себе, а приобретают для того, чтобы подарить другим. И если это частички святой земли, листочки святых мест, то надо поделиться, конечно, этой радостью с теми людьми, которые не имели такой возможности, как вы, побывать на Святой Земле, чтобы хотя бы вот какие-то частицы этой земли были у них дома, какие-то святыньки. Поэтому в любом случае, находясь там, надо думать о тех, которые не могут совершить такую поездку по финансовым причинам. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спрашивайте, пожалуйста.
Батюшка, это вы меня слушаете?
Да, вас.
Ага, мне отключить телефон?
Спрашивайте, мы вас слышим.
Вот будьте добры, скажите, как понять, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим?
Я понял ваш вопрос. Эти слова переводятся так. «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». То есть эти слова молитвы Господней ставят нас в очень такую серьезную ситуацию. Например, если вы не прощаете ближним их грехи против вас, то этими словами, этой молитвой вы просите, чтобы Господь и вам не прощал бы ваши грехи. Ведь смысл этих слов «и остави нам долги наши, якоже и мы», то есть как и мы, оставляем должникам нашим. И у меня однажды был случай, одна женщина пришла ко мне на беседу, и она сказала, что она не может простить свою сестру, и она никогда ее не простит, и готова принять любую епитимию. Я ей сказал, что я ей даю епитимию не читать молитву «Отче наш». Она говорит, я не могу без «Отче наш». Я говорю, ну вы вдумайтесь в слова этой молитвы. Вы просите Бога, чтобы Он отнесся к вам так, как вы относитесь к сестре, которую вы не хотите прощать ни в этой жизни, ни в будущей. Вы же молитесь, и остави нам долги наши, якоже и мы, то есть как и мы, оставляем должникам нашим. А если вы не оставляете, то вы умоляете Бога, чтобы Он тоже не оставил ваши грехи. И женщина страшно испугалась, она решила пересмотреть вот такое отношение с сестрой, потому что возникло препятствие при чтении этой основной христианской молитвы, естественное препятствие. У нас еще телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег, это говорит Владимир. Отец Олег, вот в прошлый раз, когда вы рассказывали насчет Авеля, вы говорили, что он разводил скот только ради жертв. Неужели более простого ответа нет, что там, что они не пили молоко, использовали шерсть или кожу?
С праздником преображения, поздравляю вас, уважаемые. Основная причина разведения скота – это исполнение неких ритуальных действий. Конечно, мы можем предположить, что они использовали этих овец для того, чтобы стричь шерсть, делать для себя одежду, и наверняка так оно и было. Но главное в характере Авеля – это его жертвенность. Ведь о нем сказано, что он был пастух овец. А потом говорится только о том, как правильно, как точно он знал, как надо приносить жертву. От первородных стада, от тука их. То есть из лучшего – лучшее. То есть он владел всеми тонкостями, именно как приносить жертву из стада овец. И я думаю, что вот такая его устремленность к жертвенному служению перед Богом и сделала его жертвой за его собственное вероубеждение, когда он как первомученик пострадал от нечестивого брата своего Каина. А Каин – это был человек, который жил земными интересами, он же дары принес от плодов земных, то есть от того, чем он занимался. Он был привязан к этому праху больше, чем вот к жертвенному служению перед Богом. Ведь когда древние жертвовали от своей пищи, а это было во всех древних религиозных системах, они тем самым отказывались от того, что добывалось в древности очень тяжело. Это сейчас можно пойти в супермаркет и купить там баранины или говядины, а тогда это тяжелый труд, тяжелый труд. И когда человек жертвовал вот то, что с таким трудом он достигал, на самом деле Бог не нуждается там ни в агнцах, ни в тельцах, но Бог всегда может оценить жертвенное усердие человека. И вот Авель был таким усердным в жертвоприношении человеком. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Чем отличается смиренно мудрее от своенравия, своеволия?
Смиренно мудрее – это, наверное, когда человек не стремится выставлять свои знания на показ. Поэтому и называется смиренно мудрее. Или же само смирение является высшей мудростью. В том смысле, что когда человек не проявляет агрессию, он поступает предельно мудро. А своемудрие, своеволие – это когда человек навязывает свою волю другим, но прежде всего он навязал ее себе самому, как некую истину в последней инстанции. Но тот человек, который считает, что он достиг, это означает, что он остановился в духовном развитии. Потому что блаженны нищие духом, а не те, которые вот объявили, что они богаты духом и уже ни в чем не нуждаются. Это ладыкийское состояние души, когда человек говорит, я разбогател, ни в чем не нуждаюсь, но реально он не знает, что он нищ, жалок и слеп и наг. А нищие духом почему блаженны? Это люди, которые осознают свою духовную несостоятельность. В действительности человек всегда должен осознавать свою духовную несостоятельность. Потому что к той цели, к которой мы стремимся, мы никогда не сможем дойти до нее. Бог открывается нам сам, и только в той мере, в какой мы можем вместить. Но познание Бога – это бесконечный процесс, и чем больше человек будет входить в познание Бога, тем больше блага он будет обнаруживать в своей жизни. И вечность, она будет состоять в том, что мы будем все более и более углубляться в постижение Бога. И это будет приносить нам величайшее наслаждение, потому что созерцать совершенство Создателя – это значит жить в гармонии, в абсолютной гармонии с тем, который является нашим Небесным Отцом, который вдохнул дыхание жизни в первого человека. Свое тело Адам получает из праха земного, а душа его – это то, что проистекает от Бога. И вот об этом надо всегда помнить. И цель жизни христианина, как Серафим Саровский говорил, стяжание благодати Духа Святаго, то есть через постижение Бога мы как раз стяжаем благодать, и через стяжание благодати мы начинаем познавать Его. Это взаимосвязанный процесс. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником вас.
Я хотела спросить, почему вот у православных христиан после смерти человека памятными датами являются 3 дня, 9 дней, 40 дней, да? В то время как у католиков и иудеев это 7 дней, месяц. Что они в эти дни отмечают, празднуют?
Ну, я вам не могу говорить там за иудеев, за католиков, и у нас все-таки православная радиостанция, но за православных я могу сказать. На третий день душа, она как бы окончательно покидает мир, связанный с ее телом. С момента смерти до третьего дня она находится с тем, что дорого для души. Если была привязанность к собственному телу, она находится рядом со своим телом. Если привязанность к святым местам, она посещает святые места. Я обычно своим прихожанам советую, как только умрете, отправляйтесь в бесплатную паломническую поездку прямо в Иерусалим. Душа перемещается со скоростью мысли, и лучше первые 3 дня провести у гроба Господня. А вот с 3 по 9 день, как учат наши отцы, и, кстати, западные отцы тоже, душе показывают красоты рая и обители райские, которые были предназначены для нее. Об этом говорится, в частности, в 3 книге Ездры, что показаны будут обители райские и плод, дерево жизни. И с 9 по 40 душа проходит мытарство. Она проходит 20 мытарств, то есть происходит суд над душою. Вот это пространство между землей и небом, оно занято вот этими духами, как апостол Павел писал, духи злобы поднебесной. А в Библии говорится в Ветхом Завете, что небо принадлежит Господу, землю Он отдал сынам человеческим, а вот эти духи, они не могут находиться на земле, это место обитания Господа. То есть на небе не могут находиться, это место обитания Господа, не на земле, это место обитания человека. Они вот как раз в этом пространстве между небом и землей. И когда душа проходит мытарство, они как раз предъявляют свои претензии к ней. Ведь если душа не раскаивалась в своих грехах, а каждый грех имеет своего беса-покровителя, то бес требует свое. Если, например, человек не раскаялся в грехе блуда, то грех блуда будет требовать как раз Асмодей будет требовать, чтобы вот эту душу, значит, ему забрать к себе. Если человек не раскаялся там в грехе убийства, то грех убийства Азазела будет требовать, чтобы ему отдали его. И поэтому мы готовимся к этому моменту, стараемся исповедоваться, и когда человек заболевает тяжело, смертельно тяжело, таких людей соборуют, чтобы и забытые грехи им были прощены, и исповедуют достаточно тщательно, и напутствуют святыми дарами, чтобы прохождение через воздушное мытарство, где последняя брань как бы происходит для человеческой души, было бы достаточно легким. А после, значит, вот 40-го дня выносится предварительный приговор. И душа находится или в преддверии мук, или в преддверии блаженства. Полноты бытия душа, вышедшая из тела, не имеет. Она обретет эту полноту, когда тело воскреснет, и душа вернется в это воскресшее тело, и в нем обретет полноту бытия. Но это произойдет, когда вот будет звук трубы Архангела Гавриила, потом страшный суд и окончательный приговор. Для одних войдите благословенные в покой мой, а для других идите проклятые в огонь вечный, уготованный для дьявола и ангелов его. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте,
скажите,
с праздником.
Пожалуйста, вот с праздником. Скажите, пожалуйста, вот я тут насмотрелась раскола, и обновилась вот это все, трагедия вот эта. Скажите, пожалуйста, можно ли православно вот нам в каком-то виде молиться за Лакума, за Морозову, за всех пострадавших вот в этой жуткой совершенно истории? И какая у них вот с точки зрения нашей церкви, какая у них судьба?
Ну, они пострадали за обряд, прежде всего за обряд, который в 1971 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви Московского Патриархата был признан равноблагодатным с нашим обрядом теперешним. Потом надо понять... По-моему, Аввакум говорил это, протопоп Аввакум. Он говорил, что если мы раскольники, то раскольники все цари, которые до Алексея Михайловича, все патриархи, которые до Никона, и все верующие, которые до этой Никоновской реформации. И в этом есть логика в этих словах, потому что действительно мы знаем, по каким книгам все эти люди молились, эти книги, они сохраняются бережно, сначала старобрядцы их бережно сохраняли, сейчас мы осознали, что надо бережно относиться к своему наследию духовному, что была нарушена идентичность, не только культурная, но и религиозная, духовная идентичность с нашими благочестивыми предками, когда вот эти неосторожные никоновские реформы были, поспешные слишком. И ситуация эта, конечно, очень сложная. И здесь этот вопрос он должен решаться на самом высоком уровне. Я думаю, что когда-нибудь мы созреем до акта покаяния перед этими людьми, которые вот пострадали за свои вероубеждениями. Некоторых смущает сама как постановка вопроса, что там церковь должна покаяться. Но, Бога ради, почитайте Апокалипсис, вторую и третью главу. Там Господь призывает каждую из семи церквей что-то в себе исправить. Покаяться, обратиться к Богу, прекратить совершать грехи. А по истолкованию святых отцов, семь церквей Апокалипсиса – это все христианской православной церкви. Потому что число 7 означает полноту в сторону увеличения. Как число 6 означает полноту в сторону уменьшения. Поэтому послание семи церквам Апокалипсиса – это послание всем христианским православным церквам. И там Господь очень сурово обличает церкви. Некоторые святые отцы говорили, что это разные периоды в истории православного христианства. Речь идет не об отступниках, а именно о тех светильниках, которые пред глазами Господа. И эти звезды, они в руках Иисуса Христа, то есть служение епископов, которые возглавляют всех христианских православных церквей. Но у Господа были претензии к каждой из семи церквей Апокалипсиса. Значит, и сейчас Господь имеет претензии к каждой поместной церкви, и ко всей вселенской церкви имеет какие-то претензии. Почему? Потому что со своих Бог всегда спрашивал намного строже, чем с чужих. Вот это очевидная истина. Вспомните, как Моисей пострадал. Люди до сих пор не могут понять, а в чем была его оплошность. Вспомните, как Господь строго спрашивал с патриархов. Действительно, вот со своих избранников Бог спрашивает более строго. А так как из всех религий истинная христианская, а из всех христианских направлений истинное направление православное, то с нас Бог всегда будет спрашивать по полной программе. По полной программе. В этом милость Божия по отношению к нам, потому что Господь хочет, чтобы мы очистились от тех скверн, которые мы имеем, и от греховного прошлого, и от тех трагических преступлений, которые совершались в период вот, церковной смуты XVII века. Об этой смуте очень четко сказал Александр Савельевич Солженицын. Если бы не было раскола XVII века, не было бы революции XVII года. Действительно, когда все начала духовной жизни объявили неправильными, произошло как бы самоотречение от идеалов Святой Руси, Древней Руси, Руси преподобного Сергия, преподобного Зосимы Соловецкого, князя Владимира, в конце концов. Вот нам надо это как-то в себе перебороть. Но при этом не надо идеализировать там Аввакума, там Баирна Морозова, воздавая, конечно, им должное. Тот же Аввакум, протопоп, он писал в одном из посланий к царю: «Дай мне возможность, я как пророк Илья буду рубить головы никонианам». То есть, если бы они победили бы, то, наверное, пришлось бы их сейчас призывать к покаянию. А так как они не победили, а победу на внешнемском уровне одержал господствующая церковь, то, наверное, нам давно уже надо покаяться за участие вот в этих преступлениях. То, что молчанием или наускиванием подталкивали светскую власть на санкции против старобрядцев, пострадало огромное количество людей. Это мы только знаем, там Аввакума. А в действительности эти гонения продолжались до 18-го, начала 19 века. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло? Сорвался телефонный звонок, но у нас есть записки. Вот такой вопрос. Батюшка, молиться Божьей Матери, святым и ангелу можно мысленно как Богу? Они слышат нас, если мы не вслух молимся. Спаси Господь. Это вопрос задает раба Божия Ирина. Вы знаете, вопрос достаточно сложный. Действительно, мы не можем присваивать людям, святым, свойства Бога. То, что только Бог вездесущ, всезнающий, это очевидно. И всегда возникают вопросы типа того, который задает Ирина, как, например, в день святителя Николая. Николай, святитель, может слышать всех, которые молитвенно обращаются к нему. Я для себя ответ нашел в акафисте преподобного Сергия, игумена Радонежского. Там дается такое песнословие, что во свете святые Троицы преподобный Сергий созерцает всех, кто к нему обращается с усердной молитвой. То есть они, святые, войдя в общение с Богом, они приобретают, конечно, качества, которые они недоступны обычным людям. Ну, например, пророки. Они могли предвидеть, кто к ним едет и зачем кто к ним едет. В книгах царей это описывается подробно. Советы давали там на расстоянии тем или иным людям. И даже там одно государство воевало с евреями. И они поняли, что их проблема заключается в том, что даже мысли, которые скрывает там царь языческий в своем сердце, эти мысли были известны еврейским пророкам. И они пытались как-то остановить эту ситуацию. Да, действительно, угодникам своим Бог много открывает, но это не значит, что вот в силу своих качеств каких-то они становятся богами, вездесущими, всезнающими. Действительно, вот такое провидение пророческое, оно проявлялось в жизни людей на земле, и тем более, когда они освобождались от уз плоти и уходили в тот мир, это, конечно, усиливалось. То есть в любом случае это воля Бога. Господь как при жизни давал людям возможность провидеть действия, даже мысли, осознавать врагов народа Божия. Точно так же и сейчас они принимают участие в наших судьбах. Тем более, что на мистическом плане мы с ними составляем одно тело. Ведь церковь – это вот единое тело, единый организм, под единой головою Христом. И есть такой принцип, сказано, страдает ли один член, страдает все тело. Если мы один организм под одной головой, то действительно, если какие-то проблемы у нас здесь на земле, земная церковь называется странствующая и воинствующая, то церковь небесная, торжествующая, составляющая с нами одно тело, она должна это знать, чувствовать. Потому что прямо сказано, страдает ли один член, страдает все тело, а это сказано о церкви именно. Поэтому вот до конца, конечно, понять механизм, как это происходит, мы не сможем. Потому что такие вещи опытно постигаются. Нельзя вот рационально постигать вещи на уровне, вот есть такой термин, еврейское слово «хохма», означающее мудрость в таком вот общечеловеческом понимании. И есть и библейское слово «даат», которое означает мудрость как познание. Не мудрость как сумма знаний, а даат – это когда человек опытно постигает что-то. Так вот, пророки, они могли опытно постигать не только то, что происходило в их сердцах, но даже в сердцах людей, которые далеко-далеко находились от того места, где были эти пророки. Еще в одни их жизни пророкам вот давалось такое видение. Тем более, они могут проявлять вот, вот такое опытное познание происходящего с нами, тем более, что мы составляем с ними одно тело. Такой будет мой ответ. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас,
батюшка. С праздником.
Скажите, пожалуйста, раба Божия Галина задает вопрос. Вот блюди, есть такие слова. Блюдите себя от творящих распри, раздоры. Это как понять? Не поддерживать отношения с такими людьми?
Я думаю, что это надо устраняться от всяких конфликтных ситуаций. Вы не можете перестать поддерживать отношения, например, с вашими домашними, близкими, а такие раздоры наиболее часто встречаются в нашей жизни. Мы же с посторонними не ругаемся. Это или связано с нашей работой, или с теми людьми, которые нам хорошо известны, с детьми, с родителями. Поэтому удаляться от распри – это значит не поддерживать конфликтную ситуацию, которая возникает. Убежать-то мы не сможем ни от родных, ни от близких. И поменять работу это не очень легко в теперешней ситуации, если там тоже какие-то подобные проблемы. А вот не принимать участие в каких-то таких распрях, ссорах, это означает как раз вот удаляться от тех, которые пытаются раздувать те или иные конфликты. Но иными словами, иногда надо промолчать. Просто промолчать. Вот начинается какой-то конфликт. Какие могут быть советы для людей, которые захвачены в конфликт? Первый совет – промолчать. Второй совет – начать говорить медленно. В послании Иакова говорится, что человек, могущий обуздать свой язык, может обуздать и все тело. Когда человек в момент конфликта, он не может молчать, ему что-то надо говорить просто необходимо. Надо говорить медленно. Когда человек медленно говорит, он контролирует то, что он говорит. Если он контролирует то, что он говорит, то он контролирует и весь эмоциональный фон, и все свое тело. Как сказано, язык малый член, но воспаляемый от гиены, он все тело как бы погружает в эту гиену. Поэтому будем помнить о том, что молчание – золото. И надо помнить о том, что за своими словами надо следить, как сказано в Писании, ибо от слов своих осудишься или оправдаешься. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка, благословите, раб Божий Игорь.
Господь благословит.
Такой вопрос. Почему о воскресении Лазаря говорится только в одном из Евангелия от Иоанна? Спасибо, Господи, батюшка.
Надо сказать, что вот три первых Евангелия, они более близки друг к другу. То есть вот темы общие в трех первых синоптических Евангелиях, они присутствуют. А вот Евангелие от Иоанна, оно немножко стоит как будто в стороне. На мой взгляд, субъективно, если попытаться ответить на этот вопрос, факт воскресения Христова для Матфея, Марка и Луки было таким событием, которое как бы затмевало значение воскрешения Лазаря. Собственно говоря, упоминание о воскрешении Лазаря связано с входом Господним в Иерусалим, потому что надо было объяснить, почему такая толпа и так восторженно его встречала. И то, что Матфей не уделил этому вниманию, там, Марк, Лука, это может быть объяснено вот именно тем, что для них в их сознании как бы доминировали другие темы, которые, на их взгляд, они были более значимы, более интересны. И, с другой стороны, если бы Евангелия во всем совпадали бы, то мы бы не обогащались, прочитав Матфея, начав читать Марка. Или прочитав Марка, начав читать Луку. Прочитав Луку, начав читать Евангелие от Иоанна. А именно, когда мы читаем одно Евангелие с другим, находя вот такие внешние разночтения, которые на самом деле не являются разночтениями, а являются дополнениями, и какие-то дополнительные темы находя, мы как бы расширяем свой кругозор. И вот у меня знакомый один есть, он работник прокуратуры, вот он когда читал Евангелие, он обратил внимание, что вот в некоторых деталях как бы не совпадают какие-то события в их описании. И он, когда вот заметил это, а он так как вот прокурорским взглядом все это оценивал, он сказал: «Я понял, что Евангелие истина». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Вот знаешь, отец Олег, он мне так сказал, вот если приходят люди и дают показания совершенно одинаковые, в деталях они не расходятся, это значит, что неправда, это придумали. А когда вот в деталях есть какое-то несовпадение, вот это точно значит, что люди говорят правду. Просто один стоял там, смотрел на это действие там справа, там, другой слева, а третий вообще там не находился, а услышал от других. А четвертый мог где-то со стороны это видеть и находиться в другом эмоциональном состоянии. Поэтому вот когда говорят правду, и несколько людей об одном событии, всегда будут какие-то такие внешние шероховатости, которые являются, и отцы на это святые обращали внимание, именно неоспоримым свидетельством истинности того, что говорится. А потом давайте зададимся вопросом, почему четыре Евангелия? Казалось бы, четыре Евангелия говорят, ну, в общем-то, об одном, если взять как бы основные темы. Зачем? И это связано с тем, что в Законе Божьем, в Пятикнижии Моисея сказано, что любое слово верно при двух-трех свидетелях. А здесь не только 2-3 свидетеля, здесь 4 свидетеля, то есть сверх меры. Кто-то может сказать, что Марк не был как бы апостолом, и Лука не был апостолом, но мы знаем, что Матфей был очевидец событий, Иоанн был очевидец событий, а Марк записывал проповеди апостола Петра. Таким образом, мы видим, что Евангелие от Марка – это свидетельство Петра, то есть из первоисточника. А Евангелие от Луки, которое написал Лука, он был сотрудник апостола Павла. Апостол Павел проводил исследования, он встречался с близкими Иисуса, он встречался с апостолами. Оно более подробно, это Евангелие. Там свидетельства, которые были собраны апостолом Павлом, его сотрудник запечатлел в этом тексте. Поэтому мы имеем свидетельство не одного, не двух, не трех, а даже четырех. То есть это свидетельство сверх меры. В случае с Евангелием от Луки, это как бы было проведено расследование этим человеком, который знал, конечно, особенности еврейской галахи и понимал, что надо очень досконально точно все излагать. Поэтому вот подробности больше всего в Евангелии от Луки. А задача Иоанна Богослова заключалась в том, чтобы выступить против гностиков, еретиков, которые исповедовали как бы призрачное явление Христа. А он как раз написал это Евангелие, чтобы противостоять им и четко проставить акценты, что слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати истины. И вот весь как бы вот этот тональный фон этого Евангелия Трана, это полемическое такое сочинение, как бы, и наиболее возвышенное такое вот в духовном смысле. Он действительно как орел парит над всем повествованием. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. У меня вопрос как раз по апокалипсису, по первым главам. Вот там послание, как уже мы вы сказали, к семи церквам, но там конкретно говорится, многие вещи сказаны довольно конкретно, насколько я понимаю, и там каждая церковь имеет собственное имя, то есть там, по-моему, Ледикийская и так далее. И там вот эти конкретные, существуют ли в предании церкви и у святых отцов что-то сказано о выполнении вот этого, что ли, послания? То есть, может быть, какие-то были такие факты, подтверждающие, что церкви исполнили вот эти послания?
Ну, давайте вернемся все-таки к тому, что отцы говорят, что число 7 означает, что это послание ко всем христианским церквам. И в некотором смысле эфесское состояние могут переживать все христиане. Главная претензия к эфесской церкви – ты оставил первую любовь твою. Действительно, это первое чувство религиозное, мы иногда забываем его. Человек может переживать и смирское состояние, и пергамское, и фиатирское состояние, и сардийское, и филадельфийское, и ладыкийское. Причем названия всех церквей, они глубоко символичны. Например, Филадельфия – это любящие братьев. То есть церковь, где царило братолюбие. Я вам советую купить библейский комментарий отцов церкви на Апокалипсис. Это издательство «Герменевтика». Вы там найдете подробное объяснение названия каждой из этих церквей. Почему святые отцы говорили, что нельзя считать, что это вот послание, обращенное только к историческим церквам. И Слово Божие, оно универсально. Это послание было и к исторической церкви конкретно, например, к Эфесской. Но это послание было и ко всем тем христианам, которые оставили первую любовь свою. Первое религиозное горение перед Богом. И это послание к определенному периоду в истории церкви, и на это мы имеем намеки в самом тексте. И когда мы внимательно просматриваем все эти послания, мы видим, что хотя Господь критикует каждую из этих церквей и говорит, что если они не покаются, будут приняты суровые меры по отношению к ним, Он в то же время старается находить что-то хорошее в них. Единственное, вот в Ладыкийской церкви Господь ничего хорошего не находит, но даже в этом случае Господь дает советы этой церкви. Это 3 глава, 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебя обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это вот обращение к церкви, как многие считают, последнего времени. Она должна прикрыть срамоту наготы своей. И в каждом вот случае достаточно резкие такие выражения. И когда вы будете вот читать комментарии отцов, то для вас станет понятно, вот почему Христос, может быть, так резко разговаривает со своей церковью в ее как бы историческом таком разрезе. Объяснение мы можем обнаружить в самом тексте. Вот, например, 3 глава, 19 и 20 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся». Вот каждую церковь в той или иной степени Христос призывает к покаянию. А вот окончание обращения к Ладыкийской церкви, здесь говорится «се стою у двери и стучу». То есть это действительно как церковь последнего времени. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мною». То есть это уже церковь, когда Христос уже близ при дверях, он уже стучит в двери. А этой церкви последнего времени надо вот эту срамоту наготы своей прикрыть. белыми одеждами, как сказано, и белую одежду необходимо иметь, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И вот отцы объясняют, что значит глазная мазь, что значит светильник, что значит ангел церкви. Ангел церкви – это епископ, это епископское служение. В историческом контексте это обращение к конкретным епископам церкви. Например, ангел Смирской церкви – это Поликарп, священномученик Поликарп Смирский, который мученически окончил свою жизнь. Известны имена и других представителей этих исторических церквей, но в то же время это обращение к епископам исторических церквей уже в разрезе всемирной истории. Потому что с епископата Господь всегда будет спрашивать намного строже, чем с обычных верующих. По принципу, кому сколько дано, столько спросится. И если ошибки простых людей, они могут быть преданы забвению, и никто не обратит на это внимания, то ошибающиеся на таком уровне, да, это всегда проблема. Господь всегда вмешивается в такие ситуации. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Я бы хотела вот о чем вас спросить. Есть такая брошюра Антония Храповицкого «Христос Спаситель. Еврейская революция». И там вот он как раз пишет о том, что почему апостол Иоанн не говорил о... То есть только один апостол Иоанн говорил о воскрешении Лазаря, потому что готовилась еврейская революция, и Синедрион боялся, что народ не пойдет на революцию, если они уверуют во Христа. А когда уже Иоанн писал этот Евангелие, то тогда уже нечего было бояться, потому что Иерусалим был разрушен. Вот вы как к этому относитесь? Спасибо вам большое.
Спасибо вам за этот комментарий от владыки Антония Храповицкого. Это дополнение. Наша традиция, она сильна тем, что есть разные системы истолкования, именно системы, и есть разные истолкователи. И если мы видим даже, что одно истолкование как бы внешне противоречит другому, на самом деле одно истолкование дополняет другое. Даже если человеку кажется, что это как бы противоречие. Мой личный принцип, я принимаю все святоотеческие истолкования и стараюсь находить для себя согласие между ними. И я обратил внимание, что если находишь у одного отца одну мысль, а у другого совершенно диаметрально противоположную, то надо искать третьего отца, который высказался по этому же вопросу, но высказался так, что и первый, и второй, и третий, в общем-то, говорят об одном. И когда вот мне удавалось в беседах на Матфея вот, выстраивать такое согласие отцов, я всегда очень радовался этому. Действительно, как я часто говорю, Слово Божие, как драгоценный камень. Чуть сместишь его, и вся краска меняется. Еще сместишь, еще краска меняется. Вот еще вопрос. Раб Божий Юрий задает. Как наказать ненавистников церкви? Ненавистников церкви. Ну, надо их обращать ко Христу вообще-то. Самое серьезное... Такая акция против сатанистов – это сатанистов обращать в православных христиан. Если нам это удастся, даже в отдельном каком-то случае, это будет самый сильный удар по сатанизму и по дьяволу, который маячит за всеми этими ненавистниками церкви. Потому что ненавистники церкви – это ненавистники Христа, а ненавистники Сына Божия ненавидят и Отца Небесного. Поэтому мы должны всегда понимать, что пока человек жив – это значит, есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. Почему вот ненавистник церкви, богохульник не умирает в тот момент, когда он совершил богохульство или проявил ненависть по отношению к церкви? Потому что долготерпение Божие ведет к покаянию. И за одно и два преступления Господь не наказывает. Как у пророков сказано, за второе и третье не пощажу. За второе и третье не пощажу. Неоднократно там говорится в одном пророчество это у малых пророков. То есть, если первый раз человек ошибется, там второй раз, здесь Господь еще может пощадить. А вот второй, третий уже это становится системой, здесь Господь уже будет действовать более радикально. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
С праздником у вас, отец Олег.
С праздником, брат.
Скажите, пожалуйста, вы не могли бы посоветовать, какую литературу можно почитать, которая была подробно написана, как правильно подготовиться к причастию? И когда можно вкушать пищу после причастия?
Вы знаете, вот советовать какую-то литературу, вам, я бы не стал. Разумнее поступить как? Вот тот священник, у которого вы исповедуетесь, подойдите к этому батюшке и попросите его, чтобы он вам именно вот подсказал, как вы должны готовиться к причастию. Ведь все зависит от каких-то и индивидуальных особенностей. Вот посмотрите, как Христос по-разному действует. На одного больного человека он там возлагает руки на слепца, и тот прозревает. Для другого он выполняет очень такое внешне странное действие. Плюнул на землю, сделал брение, намазал лицо и отправил в Силамскую купель. В одном случае достаточно было только слова Иисуса Христа, как в случае со слугой сотника. На этом настоял сам сотник, хотя Христос готов был встать и пойти в его дом. А в другом случае не сотворил ни одного чуда, как сказано про жителей Капернаума, потому что у них не было веры. Поэтому здесь всегда священник, который вас исповедует, он лучше будет знать, вот, какой совет вам дать. Вот в этой ситуации. Если говорить об общем таком представлении о подготовке к причастию, это 3 дня надо воздерживаться от скоромного. Вот сейчас благоприятное время, время поста, и вы, естественно, воздерживаетесь. И накануне причастия вы должны вычитать каноны. Канон Иисусу Христу, канон Божьей Матери, канон Ангелу-Хранителю, канон к причастию, молитву к причастию, потом вечерняя молитва, если вы все это вечером читаете. Утром пробудившись, вы должны вычитать утренние молитвы. Некоторые молитвы к причастию оставляют на утро, и канон к причастию. И потом вы натощак, ничего не поев, ничего не попив, идете в церковь, исповедуетесь, а после исповеди идете к причастию, потом вы запиваете святое причастие теплотою, потом вы прикладываетесь ко кресту, и вот то, что потом идет, оно очень важно. И не менее важно, чем подготовка к причастию. Потому что подготовка к причастию, она предполагает, что вас могут и не допустить до причастия. Это священник решает, который вас исповедует. А если все-таки вы причастились, вы представляете, какая ответственность на вас лежит, как вы себя будете вести, прежде всего, в этот день до вечера. И я, по-моему, неоднократно говорил, что наши благочестивые предки допускали такую строгость. Они до захода солнца не вкушали никакой пищи из уважения к причастию. И кроме запивки они ничего не пили. И избегали пустых разговоров. Потому что когда человек обретает такую святыню внутрь себя, он становится дарохранительницей, ни больше, ни меньше. Одушевленной дарохранительницей. Ведь смысл жизни христианина – это не нахождение в храме. Мы не можем жить в храме. Это нереально. Смысл жизни христианина – это сохранять ту благодать, которую мы получаем в таинствах, от одного причастия до другого, от одной исповеди до другой. Вот сохранять. И у человека должно вот даже какое-то вожделение появиться, оберегать вот этот дар святости, ведь святая предлагается святым. И, как я часто говорю, наша проблема заключается в чем? Наше отличие от подлинных святых, хотя вот в причастии мы переживаем состояние абсолютной святости, но в отличие от подлинных святых мы не можем долго сохранять это состояние. Святая предлагается святым, и действительно человек очищенный в покаянии, на исповеди, подготовившийся, он причащается, как человек, который примирился с Богом, но мы не можем долго сохранять это состояние. Вот в этом наша проблема. А святые – это те, которые имели навык долго сохранять это состояние. Поэтому я думаю, что в наше время вот актуально составить правила для людей, которые причастились. Но это уже как бы не моего уровня задачи. Это должны люди более духовно продвинутые, скажем так, вот, осуществить такой проект и действительно составить какие-то правила для людей, которые сподобились вот, принять внутрь себя богочеловеческую жизнь Христа в явлении Его тела и крови. Это очень важный такой аспект. Я думаю, что здесь надо обращаться к старцам, к монашествующим, которые наиболее устойчиво ведут духовную жизнь. сейчас много как бы есть и поношений на монашествующих, но реально именно в монастырях сохраняется подлинное благочестие. И вот сколько за свою жизнь я не общался с монашествующими, я всегда видел вот особое горение этих людей перед Богом. Николай Васильевич Гоголь очень хорошо писал о России. Он говорил, что Россия – это монастырь. И сердце России – это Троица Сергиевая Лавра. А сердце Троицы Сергиевской Лавры – это преподобный Сергий игумен Радонежский. Кто хочет понять Россию, он должен понять, что такое монашество на Руси. И что такое монастырь Пресвятой Троицы, Сергиев монастырь. И что такое преподобный Сергий, когда вот мы через наших современных старцев, монахов, подвижников, иноков, как приближаемся к этой тайне, вот это такое воцерковление именно вот в духовной плоскости, не в иерархической, там, не в догматической, такой рациональной, а именно вот в духовной плоскости. Когда соприкасаешься с такими людьми, я имел счастье вот за свою жизнь три раза общаться с архимандритом Кириллом Павловым, дай ему Господь многое лето. И все эти случаи незабываемые. Первый случай, когда я мальчиком-семинаристом пришел в его келью, он имел такой обычай, заведенный у него в келье, читать Библию по вечерам, и некоторые семинаристы приходили, читали, и когда у кого-то возникали вопросы, они иногда спрашивали, и очень кратко отвечал архимандрит Кирилл, но так точно, так точно. Второй раз я встречался с ним, когда проходил ставническую исповедь. Он буквально увидел меня, как я есть. Он рассказал такие вещи, которых я сам не знал о себе, то есть что должно произойти, почему главное. И третий раз я с ним встречался, когда у меня был такой серьезный духовный кризис в жизни. Я как бы потерпел, как апостол Павел пишет, кораблекрушение в вере. И он мне дал такие советы, которые мне позволили вот за 3 месяца как бы мобилизовать все свои какие-то духовные ресурсы и прийти в себя достаточно быстро. И вот некоторые спрашивают, а почему такой великий старец вот сейчас в таком состоянии находится? Он как бы вот как расслабленный лежит. Вы знаете, вот когда люди такого уровня в таком состоянии, они показывают нам наше состояние, что мы все, вся наша поместная церковь вот в таком же состоянии. Если когда вот старцы замолкают, перестают говорить, они тем самым как бы говорят, что уже слов недостаточно для нас. А вот юродство проповеди в других каких-то формах, которые Господь им попускает, оно более громогласно звучит, вот молчание таких людей, людей такого уровня. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка Олег, с праздником вас.
С праздником вас.
Вот я хочу дополнение к вопросу. Ведь раньше люди были точно такие же, а тень апостола Павла исцеляла. Вот человек проходил, и тень исцеляет. А почему люди такие же, а таких людей, как вот апостол Павел и подобное ему, и вот крест, да, нашего Господа Иисуса Христа поднесли к мертвому, он воскрес. А почему вот сейчас вот такого нет?
Вы знаете, во-первых, чудеса есть. Но чудо всегда совершается в жизни верующего человека. Почему? Потому что Господь не хочет насиловать свободную волю нашу. Если бы Господь каскадом чудес врывался бы в нашу жизнь, то это было бы насилием над нашей свободной волей. Поэтому, как один богослов очень мудро сказал, любое чудо, подлинное чудо, оставляет место для сомнения. Вот смотрите, сколько чудес сотворил Христос, а книжники и фарисеи имели сомнения, что Он не Божьей силой это творит. А воскресение Христа – явное чудо, вознесение Христа. А, значит, многие не поверили. И сказано, что перед вознесением некоторые не уверовали даже, что это Он. Поэтому вот, когда сохраняется, оберегается дар свободной воли человека, это проявление Божьей любви. Если бы Господь вот каскадом чудес давлел бы над нами, это было бы насилие, которое могло бы породить страх, ужас, панику, но никак не любовь. никак не любовь. А любящий нас, бесконечно любящий нас Бог, который сам есть любовь вечная, он хочет от нас любви. А любовь нельзя заставить любить. Это такое чувство, которое, как ответное, оно должно возникнуть в сознании человека. В моей жизни вот любовь к Богу связана с осознанием того, что Господь простил мои грехи. И когда вот я это осознал в свое время, что Господь умер за мои грехи, за все мои грехи, это была такая хорошая мотивация испытать вот чувство любви, благодарности к Богу. И это очень сильная мотивация начать соблюдать Божий закон, то есть что-то исправлять в своей жизни. Поэтому закон Божий мы изучаем в разделе катехизиса, который называется «Любовь». Потому что когда человек узнает через раздел «Вера», что Бог – искупитель, через раздел катехизиса «Надежда», что надо молиться, обращаясь к нему, как молиться, то раздел катехизиса «Любовь» говорит нам, у тебя есть хорошая мотивация любить Бога, то есть начать исполнять его закон. Бог сделал все для твоего спасения. Поэтому аскетизм в православии и то, что мы называем «добрые дела», это не средство нашего спасения, потому что человек не может спасти самого себя, как врач не может оперировать свое собственное сердце. Аскетизм в православии, проявление добрых дел в жизни христиан, это движение благодарной души навстречу Господу, желанием отблагодарить Его за дар спасения, но при этом каждый верный понимает, что нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога за дар спасения, который мы получаем по благодати. Потому что как бы человек ни трудился, мы не можем ценою временной жизни приобрести жизнь вечную. Как в «Добротолюбии» говорится, ценой жизни на земле приобрести жизнь на небесах. Ценой тленной жизни приобрести жизнь нетленную. Это несоизмеримые вещи. Об этом надо всегда помнить. И спрашиваю молитв за меня, за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю и не мог бы совершить без вашей молитвенной поддержки. Спаси вас всех, Христос!